Глава вторая. Пустая причина породила важные следствия. Едва вытащил Каютин на середину своей комнаты старый запыленный чемодан и принялся его расшнуровывать, как послышался стук в дверь. «Войдите!» — закричал он, а сам убежал за ширмой. В комнату вошла девушка лет 17. Черты лица ее были благородны и привлекательны, необыкновенной белизны лоб, резко оттененный свежестью щек, нежный носик, будто выточенный искусным художником из слоновой кости, большие черные глаза с длинными густыми ресницами, рот удивительной формы, особенно выигрывавший при улыбке, когда сверкающая белизна зубов разительно выказывала яркость ее губ и чудную их форму. Такова была вошедшая девушка. Небогатый костюм ее отличался безукоризненной чистотой и грацией. Ловко сидел на ней темный шерстяной бурнус, отлично сшитый, и простенькая соломенная шляпка с синими лентами, положенными крест-накрест, удивительно шла к ее хорошенькой головке. В маленькой красивой ручке держала она узелок, завязанный в фуляр. Ее узенькие ножки обуты были очень тщательно, что невольно вас поражало. — Кто там? — спросил Каютин из-за ширмы. — Я, — отвечала она гармоническим голосом. «Ах, Поленька, голубушка, как я рад! Скажите, что у вас делается? Ах, ужасные вещи! Да вы живы? Жив! И здоровы? Здоров! Представьте, мой хозяин! Знаю, раму выставил. Я иду от Надежды Сергеевны, посмотрела на ваше окно, рамы нет. Я испугалась. Чего ж бояться? Да покажитесь. Нет, нельзя. Ну так я уйду, а вы приходите ко мне, я кофе приготовлю. Ах, ужасная жажда! Мы вчера ужинали, нас было много, пили. Я за ваше здоровье выпил. И Каютин остановился. Лицо Поленьки нахмурилось, она тяжело вздохнула. «Поленька! Пелагея Ивановна!» — с испугом закричал Каютин. Она молчала. Он проткнул немного ширму и посмотрел на ее задумчивое лицо. Поленька развеселилась, увидев его глаза. «Зачем вы ширму разорвали?» «Чтобы вас увидеть. Ах, как мне хотелось вас видеть!» «Разошлись мы часу в третьем ночи. Я и пошел бродить мимо окон Надежды Сергеевны. Часа три ходил. Все думал вас увидеть. Мне так много хотелось сказать вам». Глаз Каютина исчез. Ширмы затрещали. Сделав в них окошечко, он высунул голову и сказал: «Здравствуйте». Она подошла поближе. «Поленька, голубушка, поцелуйте меня». «Вот прекрасно! С какой радости я буду вас целовать!» «Бедный я, несчастный!» — начал жалобным голосом Каютин. «Никому-то меня не жаль, никого-то у меня нет, все украли. И Поленька на меня сердится».
«Украли?»
— с испугом спросила Поленька. «Да говорите же! Вот прекрасно! С какой радости я буду вам говорить?» Поленька подставила ему свою розовую щечку, но так далеко, что как не вытягивал он свои губы, все безуспешно. Поленька смеялась громко и весело. Каютин сердился. «Нехорошо, Поля, смеяться так. А еще меня упрекала в веселости». «Я вас упрекала в ветрености, а не в веселости». «Да кто же вам мешает? Извольте, я позволяю». И Поленька лукаво нахмурилась и опять подставила щеку. Но при новой попытке Каютина ширмы затрещали и покачнулись на Поленьку. Она в испуге отскочила с криком: «Ай, уроните!» «Проклятая ширма!» — сердито сказал Каютин. «Да скажите мне лучше, а чего вы не можете одеться?» — спросила Поленька и совсем неожиданно поцеловала его. «У меня платье украли», — весело отвечал Каютин. «Новое?» — с испугом перебила Поленька. «Новое». И он рассказал ей свое приключение. «Ах, бедненький! Да ты, я думаю, страшно перезяб». «Ах, озяб, да, ужасно озяб», — отвечал он, вспомнив свое пробуждение. «Надень мой бурнус». «Нет, зачем? Теперь я согрелся, ты озябнешь». «Я не провела целой ночи на холоду». И Поленька стала снимать бурнус. «Не надо, Поленька, ей-богу, мне тепло. Ты вот только подойди опять поближе». И он протянул губы. Но Поленька не слушалась его. «Ах, какое платьице! Ах, какая ты хорошенькая!» — закричал он в восторге, когда Поленька сняла бурнус. «Ну, полно же, ну подойди же, поцелуй! Ведь ты сама сказала, что я бедный. Так утешь же меня!» «Выходите сюда», — сказала Поленька и перекинула ему через ширмы бурнус. Каютин весело выбежал из-за ширмы в ее бурнусе. Он остановился перед ней, положил руки на ее плечи и долго смотрел на нее молча. «Много любви и счастья», — выражал его взгляд. Поленька тоже смотрела на него не бесчувственными глазами. И вдруг обоим стало грустно. Светлое выражение их глаз помутилось. Они еще продолжали смотреть друг на друга, как у Поленьки навернулись на глазах слезы. Может быть, одна и та же мысль пришла им в голову в одно время. Мысль, что прекрасное их счастье, которое теперь в их руках, они губят сами. Что как неделю, месяц, полгода тому назад, так и теперь положение их столько же неопределенно, что Бог весть, когда оно определится, и что время золотое, невозвратное время идет. По крайней мере, Каютин не сомневался, что такие мысли отуманили светлые глазки Поленьки. Он хорошо подметил за минуту, сквозь отверстие ширм, задумчивое, грустное выражение ее лица. Теперь лицо ее было еще печальнее, и, глядя на нее, Каютин внутренне согрогнулся. Совесть громко заговорила в нем. Бывают минуты, когда сознание недостатков своих, упреки самому себе, забытые, снова данные и снова забытые обеты, все, что в обыкновенную пору урывками и понемногу тревожит и тяготит нашу совесть, все просыпается вдруг и начинает говорить в душе разом. Такая минута настала для него. «Поленька», — сказал он, став перед ней на колени и пожимая ее руку. «Поленька, ты молчишь, но я знаю, что ты теперь думаешь. Знаю, что думаешь ты всякий раз, когда вдруг лицо у тебя нахмурится и слезы засверкают в глазах. Знаю, сколько упреков, горьких, справедливых, убийственных кипит тогда у тебя на душе. Но ты добра, ты великодушна, ты молчишь. И не говори. Я сам знаю. Я ужасный человек. Я злодей. Помнишь, когда я вымолил у тебя твою руку, я клялся, что буду всеми силами трудиться, чтобы устроить нашу жизнь, что непременно устрою ее. И через несколько дней я забыл свою клятву. Я 20 раз обещал тебе приняться за дело, искать себе работы, ехать куда-нибудь, ехать хоть на край света, только бы зарабатывать деньги. И на другой день, много на третий, я все забывал. Вот еще вчера пошел я с такими прекрасными мыслями. Получу деньги, расплачусь с долгами, примусь за дело. Воротился. Зато прогулялся мимо окон Надежды Сергеевны, перебила Поленька, улыбаясь сквозь слезы. «О, я ужасный человек, Поленька», — продолжал Каютин в совершенном отчаянии. «Я недостоин тебя. Я не стою твоего прощения. Ты никогда не простишь меня». «Ты ни в чем не виноват», — тихо сказала она и провела рукой по его волосам. «Не старайся утешить меня. Не обманывай меня. Я ведь знаю, ты все видела. Ты страдала, но не хотела говорить. Только личико твое становилось иногда так печально. Слезы навертывались на глаза. Но не думай, чтоб я не замечал ничего. Мне прямо на душу падали твои слезы. У меня на душе отзывались они. Они меня теперь душат, разрывают меня, Поленька. Только теперь я почувствовал, что я делал, как я губил и твое, и мое счастье. Слушай же, Поленька». И он поднял голову и посмотрел на нее. Взгляд его выражал чистосердечное раскаяние и твердую, непоколебимую решимость. Она стояла, не шевелясь, с заметным усилием сдерживая рыдание. «Я был ветреник, дурак, эгоист. Я был недостоин тебя. Но я теперь другой человек. Клянусь тебе, Поленька, клянусь моей жизнью, моею честью, любовью к тебе, я буду другой. Я исполню твою молчаливую просьбу, которую читал я в глазах твоих всякий раз, как возвращался с пирушки, как просиживал целые дни, недели и месяцы, сложа руки. Я исполню клятву, которую ношу в своем сердце с той минуты, как увидел тебя. Я сделаю тебя счастливую. Я соберу все мои силы, буду работать без сна и без отдыха, добьюсь, что жизнь наша будет обеспечена, счастье наше будет упрочено, Поленька», — заключил он, подняв к ней умоляющий взгляд. «Угадал ли я твои мысли? Успокоил ли я тебя сколько-нибудь? Веришь ли ты мне?» Она упала ему на грудь и зарыдала. Но рыдания ее были сладкие и успокоительные. Она ему верила. Верила столько же, сколько сам он в ту минуту верил своим обетам и надеждам. Сидя на полу бедной комнаты, где старый чемодан заменял им кресло, они плакали, пожимали друг другу руку, сквозь слезы улыбались друг другу. Наконец утихло их волнение, так внезапно вспыхнувшие и столь бурные, и тогда они стали спокойнее говорить о своем положении. «В Петербурге мне нет счастья», — говорил Каютин. «Да, в Петербурге я не могу серьезно работать, много соблазна. Трудно оставить старые привычки, не видаться с знакомыми. Не забегать ко мне раз по пяти в день», — прибавила Поленька. «Нет, Поленька, как можно? Ты мне не мешаешь работать», — быстро сказал Каютин и покраснел, вспомнив, как часто манкировал уроками, чтобы поскорее увидать свою Поленьку. «В Петербурге тебе нельзя работать, а в провинции делать нечего», — сказала Поленька. «Ничего», — воскликнул Каютин, — «как нечего? Напротив, там-то и работа нашему брату. Недаром говорят», — продолжал он с шутливой торжественностью, — «что отечество наше велико и обильно. В разнообразной производительности наших лесов и гор, земель и необъятных рек скрываются неисчерпаемые источники богатств, неразработанные, нетронутые. Нужно только умение да твердая железная воля. Бывают же примеры и у нас, что человек, не имевший ни гроша, через 10-20 лет ворочает сотнями тысяч. А от чего? Он отказывает себе во всем, отказывается от всего, обрекает себя на бессрочную разлуку с родным углом, с детьми, со всем дорогим его сердцу. С опасностью жизни переплывает он огромные пространства на плоту, на дрянной барке, мерзнет, мокнет, питается бог знает чем, и надежда выгодно сбыть дрова, получить гривну на рубль за доставку чужого хлеба, подкрепляет и одушевляет его в долгом, скучном и опасном плавании. Только успел он вздохнуть спокойно, почувствовав под ногами твердую землю, как новый выгодный оборот увлекает его часто на совершенно противоположный конец нашего необъятного царства. И вот через несколько месяцев он уже мчится на оленях по унылой и однообразной тундре, покупает, выменивает у дикарей звериные шкуры, братается с ними. А через год ему, может быть, придется быть в Сибири. Там опять борьба, лишение, вечный страх и вечная неумирающая надежда. Вот как куются денежки Поленька. Счастье, говорим мы, когда такой человек наконец воротился к нам с миллионом. А многие без дальних справок просто пожалуют его в плуты. Не все наживаются плутнями, и решительно никто не наживался без долгого, упорного, самоотверженного труда. Но мы, белоручки, мы ждем, чтоб деньги сами пришли к нам, упали с неба. О, тогда мы радехоньки, да притом все мы большие господа. Если мы не служим, так нам давай, по крайней мере, занятия профессора, литератора, артиста. Звание артиста — конек наш, а купец, подрядчик, промышленник, нам обидно и подумать. Как будто быть деятельным купцом не почетнее и не полезнее, чем ничего не делающим гулякой, каков я, например. А не правда ли, Поленька? — Ну ты еще будешь делать, — отвечала она. — Ведь ты год только как вышел из университета. Когда же тебе? И еще надо взять в расчет, начал Каютин, увлеченный своей мыслью, что люди, пускающиеся у нас в такие отважные промыслы, все они без образования, даже часто без сведений, необходимых в том деле, которому они посвятили себя. Врожденный ум, инстинкт, скорее железная настойчивость, постепенно приобретаемый опыт, русская сметливость да русская авось — вот единственные их руководители. Что же может сделать человек, у которого при доброй воле, трудолюбии, настойчивости и уме, разумеется, есть еще сведения? «Я имею», — продолжал Каютин, одушевляясь более и более и начиная скорыми шагами ходить по комнате, некоторые сведения в механике, в горном искусстве, водяные пути сообщения были всегда предметом особенных моих занятий. «Поезжай в провинцию», — тихо и нерешительно сказала Поленька. Каютин смешался, будто уши от холодной воды вылили на него. «Да-да, только как же, Поленька? Ведь тогда нам нужно будет расстаться. И расстанемся. На несколько лет, — договорил он. Что ж делать? Нет, Поленька, нет, не говори. Я не могу жить без тебя. Поленька с упреком посмотрела на него. А твоя клятва, — сказала она. Каютин с минуту молчал. Я еду. Еду, наконец, — воскликнул он решительно. Прости меня, Поленька, за минутное малодушие. Трудно мне будет расстаться с тобой, но так и быть. Я еду завтра же. Еду. Пусть не считают меня малодушным. Пусть на меня не падает упрек, что я погубил наше счастье. Поленька, — заключил Каютин, вздрогнув и побледнев внезапно. И у тебя слезы. «Нет», — быстро сказала она, сделав над собой усилие и стараясь улыбнуться весело. «Мы будем писать». «Да, каждую почту», — сказал он. «Руку, Поленька. Жить и умереть друг для друга, что бы ни случилось. Ни на день расстанемся мы, ни к родным, ни к друзьям, ни на готовый хлеб еду. Бог знает, что ожидает меня. Бог знает, что может случиться и с тобою. Ах, голубушка, сердце у меня обливается кровью при мысли, что будет с тобою. Ведь без меня ты уж решительно одна здесь останешься. Да ведь и ты тоже один будешь. Один, один. Я другое, я мужчина. Ну, а я женщина, шутя сказала Поленька. Клянусь тебе, Поленька, что куда бы ни занесла меня судьба, что бы ни случилось со мной, какие бы несчастья не суждено мне вытерпеть, ни на минуту не расстанусь я с мыслью о тебе. Она будет поддерживать меня в неудачах и несчастьях. И вся моя цель, мое постоянное желание будет поскорее воротиться к тебе. Верь мне, Поленька. Обещай только беречь себя для меня. И больше ничего не надо, сказала Поленька. Да-да, я буду беречь себя, а ты, Поленька, как будешь жить ты одна, работой? Тяжела такая жизнь? Жила же до сих пор, сказала она. Жила. Да ведь и я жил, и еще как жил. Ах, Поленька, скоро ли будем мы опять так жить? Он взглянул на Поленьку, слезы текли по ее щекам. Он тоже зарыдал. Но то была минутная и последняя вспышка горького чувства, разрывавшего их сердца. Когда через минуту Поленька подняла свою голову, скрытую на груди Каютина, лицо ее казалось уже светло и спокойно. Каютин ободрился. «Прежде всего я поеду к дяде», — говорил он, гладя ее черные роскошные волосы. «Поживу у старика, буду ухаживать за ним. Может быть, мне удастся выпросить у него несколько тысяч на разживу. Я буду присутствовать на всех ярмарках, на всех значительных рынках, сведу знакомство с купцами, с помещиками, стану присматриваться, прислушиваться, и тогда увижу, чем мне выгоднее будет заняться. Ах, какая досада, что мне нельзя завтра же ехать. Отчего? У меня нет ни гроша. Буду работать день и ночь. Заработаю рублей 300 и марш». «Тебе незачем терять здесь напрасно время», — сказала Поленька. «У меня есть 300 рублей». «Поленька, и ты хочешь, чтоб я взял у тебя деньги, которые заработала ты своими трудами? Я у тебя? Поленька, пощади меня!» «Глупости», — отвечала Поленька. «Мне деньги не нужны, а тебе без них нельзя обойтись. Что-то тут странного-то? Ты можешь захворать? Тебе захочется недельку погулять, отдохнуть, а я лишу тебя?» Поленька надулась. «Так ты не хочешь, — сказала она сердито, — начать моими деньгами? Когда ты воротишься богачом, мне весело будет вспоминать, что наше счастье началось с моих денег». «Поленька, голубушка!» — воскликнул Каютин, целуя ее руки и едва удерживая слезы. «Ты ангел, я беру твои деньги, но, клянусь, я ворочу тебе их с хорошими процентами через 3 года. Я уверен, что раньше, но я нарочно беру самый дальний срок. Через 3 года я вернусь к тебе с 50 тысячами, непременно, непременно, ведь 50 тысяч для нас довольно, Поленька. 50 тысяч дают казенных процентов 2000, да заработать я могу легко 2-3 тысячи. Вот до 5 тысяч в год, на что нам больше?» «Да я еще заработаю», — начала Поленька. «Поленька, — перебил Каютин, — на твою работу нам нельзя рассчитывать». «Отчего же?» «Хозяйство». «Прекрасно. Что ж такое? Управилась с хозяйством, да и за работу. А дети?» «Какие дети?» — спросила Поленька и слегка покраснела. «Наши дети. Ведь у нас будут дети, Поленька». «Чем рассчитывать проценты с 50 тысяч, которых еще нет?» это будущие доходы, — сказала Поленька сердито. — Вы лучше подумайте, в чем вы сегодня со двора выйдете. Каютин отыскал старое пальто, которое давно уже перестал носить, но которое, впрочем, оказалось хоть куда, только петли прорваны. Поленька принялась их заштопывать. В полчаса все было готово. Каютин нарядился в пальто, а Поленька получила во владение свой бурнус. Уходя, она встретила в сенях дворника с рамой, за ним шел и сам Афанасий Петрович, желавший лично присутствовать при возвращении рамы на старое место. — А? Какову штучку сыграл я с вашим женишком? — сказал он ей, кланяясь со стариковской любезностью и самодовольно указывая на раму. — А? И он расхохотался на весь свой маленький деревянный дом.